Сережа. Василиса Петровна вздохнула и вытащила из комода, на котором в рамке из ракушек стояла фотография и лежало несколько бумажных роз, кусочек мыла синевато-мраморного цвета. И уж так нечист, так нечист, что просто, душенька моя, не глядела бы. Василиса Петровна, немолодая, мучительно хозяйственная женщина, жена богатого хуторянина, жившего на 70 десятинах помещиком, была жалостлива и вообще склонна к слезам. Горько могла рыдать о пропавшей индюшке, о неудавшемся пироге. Десятки маленьких огорчений терзали ее. Ее лицо, некогда красивое, выражало теперь сплошной вздох. Глаза как будто бы всегда заплаканы. «И подумать, — говорила она, напирая на опа Ярославский, — подумать, где мыться-то выдумал, на Голдарике. Мне, — говорит, — здесь свету больше и вид хороший». «О, Господи, батюшка, царица небесная!» Она вышла на стеклянную галерейку дома, залитую весенним светом. Посреди стояла лохань, рядом два ведра с холодной и горячей водой. Легкий пар шел от кипятка. Человек неопределенных лет, в небольшом капоре, коцовейке, женской юбке и мужских сапогах стоял около ведер, пробуя воду пальцем. Маленькие его глаза оживленно бегали, по небритым щекам росла желтоватая щетинка.
«Вот и благодарен, очень вам благодарен, Василиса Петровна», — говорил он быстро и вежливо. «Я теперь отлично вымоюсь, а то меня очень вошки заели, так кусаются». «Тут очень светло, и вид хороший со второго этажа, сад, зеленя, лесочек, совсем по-благородному».
Сережа снял коцовейку и почесался.
«Довершите вашу любезность», — сказал он. «Когда я буду мыться, потрите мне спинку, а то, знаете ли, трудно самому, очень трудно».
«Ну и скажешь, правда, ну и такое скажешь!» Василиса Петровна опять расстроилась. «Как же я тебе спину буду тереть, когда я женщина, не какая-нибудь? Мне ведь неудобно, ты мужчина!»
что вы, я бы никогда не осмелился. Но чего же меня стесняться? Я сам женщина, вы же знаете».
«Ох! Блаженный ты, блаженный! На вот тебе мыло, пришлю мальчишку, он тебе поможет!» Сережа засмеялся мелким смешком и по-женски закрыл руками грудь.
«Только маленького, а то взрослого я постыжусь, они нас обидеть могут!»
Василиса Петровна вздохнула и ушла. Сережа снял рубашку, юбки, попробовал обмыться холодной водой, но показалось неприятно. Горячая слишком была горяча. Много времени он потратил, чтобы сообразить, что воду надо смешать. Что-то напевал, мурлыкал, подходил к стеклянной стенке и глядел, как работник вез в колымашке навоз под яблони. Наконец, с блаженным видом стал оттирать мылом свое тело, худенькое, желтое, со следами многих укусов. Когда через несколько времени к нему вошел рыжий мальчик лет 10 с бойкой рожицей, Сережа, тощий, с подведенными ребрами, как Иоанн Креститель, стоял в лохане по колено в воде и радостно улыбался. Он забыл лишь снять сапоги, так в них и мылся. Мальчик взглянул на него, прыснул, но все же помог. Через четверть часа Сережа оделся, причесался, надел капор и пришел благодарить Василису Петровну. Увидев на комоде бумажные розы, он спросил, нельзя ли взять одну на память.
«Моя покойная сестрица очень розы любила», — говорил он, прикладывая цветок к капору и глядясь в зеркало. «Как вы думаете, Василиса Петровна, мне желтая больше подойдет или красная?»
Да уж бери, бери, что там разговаривать? Василиса Петровна вздохнула. Она вспомнила, что скоро будут делить у них скот и инвентарь. На глазах ее выступили слезы. «Прощайте», — сказал Сережа. «Еще благодарю вас, Василиса Петровна. А теперь возьму палочку, мне идти надобно. Некогда, некогда-с, Василиса Петровна». «Да какие у тебя дела-то?» Василиса Петровна была права. Сравнительно с ней, чей день полон был заботами о скоте, индюшках, курах, пирогах, Сережа мог считаться совершенно праздным. Он спустился вниз, собаки залаяли, но он их не боялся, да и они не отнеслись к нему всерьез. И он двинулся по деревне мимо пруда. Был апрель, время ранней весны, когда едва поля обсохли, снег во оврагах не дотаял, пригреваются взгорья, затянутые сероватой пленкой. Появилась крапива, да тонкие изумрудные иглы гусиной травки. По дорогам пустынно. Если крестьянин встретится, чаще верхом, на нечищенной потлатой и голодной лошаденке. Но уж тепло, нежно голубеет небо, бледно размыты зеленоватые зеленя, и еще несколько дней скот, пасущийся по парам, станет кое-где доставать. Церковь в селе Никонове, куда брел Сережа, стояла в стороне, за барским садом. За церковной оградой с плитами памятников начинался осинник, сейчас еще голый, серо-зеленоватый. Там влажно. Кое-где лютик желтеет, да белеет снег. На паперти ярко-красной церкви с зеленым верхом стояли бабы, девушки, несколько стариков. Человек с прямым пробором, примасленными блестящими волосами, не вымерший еще русский тип, отворял ворота в ограду, всматривался в дорогу между садами, хлопотал, видимо, принимал близкое участие. На колокольне перезванивали. Могильщики, здоровые парни в солдатских гимнастерках с завитыми челками кончали могилу. Желтая земля ярко выступала на снегу. Сережа пробрался к бабам, тоже смотрел, улыбался, иногда бормотал про себя. Высокий помещик с седыми усами и огромными руками в поддевке сказал полковнику, указывая на него: «А ведь богатейший был человек». Полковник, бритый, с небольшим бобриком, ястребиным носом, несмотря на изгнание, походил еще на множество полковников. «Помешанный?» — спросил он рассеянно. «В этом роде. У него, изволите ли видеть, сестра некогда была. Ну, тес, эта сестра умерла, и он, представьте себе, вообразил, что душа сестры в него переселилась, и что он женщина. Обратите внимание, у него и роза прикреплена. Вон как, одним словом, несчастное существо». «Это бывает», — сказал устало полковник. «У меня в 4-й роте рядовой себя корпусным командиром объявил. Пришлось удалить». «Но заметьте, что вот он явился же на похороны. А надо вам доложить, что покойный Андрей Михайлович, как секретарь дворянской опеки, из дворянских сумм нанимал ему комнатку, этакое, знаете ли, пристанище. Одним словом, не забыл последний долг отдать». Полковник поморщился. «Ну, вряд ли понимает. Посмотрите, чем занялся». Сережа, под шепоты смешки молодых баб, подошел к кусту акации, снял кацавейку, стал ее вытряхивать. На солнце блеснула золотая серьга в ухе. «Так-так, хорошенько тряхани!» — посмеивались бабы. Старшие их остановили. «Чего ржете? Над ним плакать, а не смеяться впору!» Вдали показался священник в белой ризе, за ним гроб. Помещик и полковник вздохнули, вышли из ворот ограды навстречу. в простом сосновом гробу, поколыхиваясь на белых полотенцах, приближался прах Андрея Михайловича, которого знал весь уезд, который некогда был местным львом, земцем, представителем древнего, но не богатого рода, другом Сережи, и скончал дни свои на небольшом хуторке в 3 верстах. Сережа встретил гроб, за которым шли заплаканные дамы, как и все, крестился, но его желтоватые глазки бегали с такой же быстротой и доверчивостью, как на галерейке Василисы Петровны. Вместе со всеми он прошел в церковь. Обедня шла довольно долго, церковь вся была полна голубоватым весенним светом, золотистые его ковры ложились на амвон, на старинный иконостас, разделанный под малахит с барочными валютами вверху и итальянской полукруглой нишей, как бы для статуи. Туда лицом был обращен покойник. Венчик со словами «Святый Божий, святый крепкий» опоясывал лоб. Потемневшее лицо с темными усами выражало то непередаваемое и нечеловеческое, что нередко бывает у мертвых. Служил священник с лбом Сократа, с кудрявым обрамлением лысины. Хор сбивался. Причастию бабы вынесли плачущих детей. Молодой человек независимого вида, за псаломщика помогавший священнику, вытиравший ребятам ротики, по окончании обряда снисходительно улыбнулся на клирос. Там стояли такие же передовые юноши с начесами. Его улыбка говорила: «Я работаю, но, разумеется, ведь это предрассудок». Человек с намасленным пробором посредине головы, в поддевке, с бескровными губами, как и много лет назад, обходил с тарелкой и кружкой.